Глава 33. О том, как Пантагрюэль высадился на остров Мессира Гастера. В тот же день Пантагрюэль пристал к острову Мессира Гастера. Этот бесплодный и каменистый остров поднимался из моря, словно огромная скала. Немало пришлось нам попотеть, чтобы взобраться на его вершину, но зато на вершине местность была восхитительна. Повсюду лежали плодоносные поля, зеленели сады, и все это было так красиво, что показалось мне раем земным. Несмотря на это, мессир Гастер, владелец этого острова, властелин строгий и непокладистый. Его не обманешь, не проведешь обещаниями, он никого не слушает. Свои приказы он заставляет исполнять немедленно и не терпит никаких отсрочек. Шкипер рассказал нам, что однажды государство частей тела восстало против Гастера и отказалось ему повиноваться. Но вскоре части тела спохватились и вернулись к Гастеру с повинной, да иначе и быть не могло. Все они погибли бы с голоду. В благодарность за повиновение Гастер оказывает миру разные услуги. Он придумывает искусство, изобретает машины, вводит ремесла и разные усовершенствования. Вместе с ним проживает добрая дама Пенни, иначе сказать, нужда. Всюду, куда ни ступит эта добрая дама, начинается полный беспорядок. Парламенты закрываются, народ не слушает приказов, и все бегут, куда глаза глядят, лишь бы не попасть ей в лапы. При дворе мессира Гастера мы увидели множество чревовещателей и чревоугодников. Чревовещатели были неприятные, злые кудесники, которые вечно завидовали друг другу и ссорились. Что касается чревоугодников, то они всегда ходили толпой и никогда ничего не делали. Все они боялись только одного, как бы им не похудеть. Мессира Гастера они считали своим богом, служили и поклонялись ему каждый день и любили его больше всего на свете. Покуда мы рассматривали чревоугодников, ударил колокол, и вот весь народ выстроился в длинную колонну, причем каждый занял место сообразно своему чину, званию и положению. Знатные стали впереди, те, у кого чин был поменьше, сзади. Колонна прошла, как на параде перед мессиром Гастером. Впереди шел жирный молодой пузан и нес на палке статую великого обжоры. Это было безобразное изображение, настоящее огородное пугало. Глаза у него были больше живота, голова толще всего остального тела, челюсти большие и широкие, утыканные крепкими зубами. Палка, на которой несли статую, была в середине пустая. В ней была спрятана веревочка. Когда пузан дергал за эту веревочку, челюсти обжоры страшно щелкали, словно у огромного щелкунчика. Вслед за чревоугодниками шло множество слуг с горшками и корзинами в руках. Распевая безобразные гимны, они кормили великого обжору колбасой, сосисками, похлебкой, копчеными языками, ветчиной, солониной, и все это шло вперемешку с вином. После того ему в глотку вкладывали паштеты, свиные котлеты, жареных куропаток, зайцев, перепелов, рябчиков и всякую другую жареную дичь. Затем шли овощи, пирожные, варенье, торты, кремы, затем опять вино, чтобы в горле не пересохло. Когда Пантагрюэль увидел это отвратительное жертвоприношение, он так рассердился, что решил тотчас же вернуться на корабль. На силу Эпитемон уговорил его остаться, посмотреть, чем окончится эта комедия. Но процессия прошла перед своим властелином и скрылась из глаз. Тогда Пантагрюэль стал разглядывать самого мессира Гастера. И вот что Пантагрюэль узнал о нем. Чтобы прокормить себя, Гастер прежде всего изобрел земледелие, то есть искусство обрабатывать землю, чтобы она давала хлебное зерно. После этого он изобрел военное искусство, чтобы оборонять хлеб от неприятеля. Затем он придумал водяные, ветряные и ручные мельницы и тысячи других машин, чтобы молоть хлеб и обращать его в муку. Затем открыл дрожжи, чтобы тесто поднималось, соль, чтобы придать хлебу вкус, огонь, чтобы его печь, часы и куранты, чтобы рассчитывать время, пока хлеб печется. Случалось, что в какой-нибудь стране хлеб не родился. Гастер придумал способ перевозить хлеб из одной страны в другую. Он изобрел телеги и фуры. Там, где были моря и реки, он изобрел барки, галеры, корабли, чтобы перевозить хлеб по воде. Бывало, что в иные годы при засухе зерно высыхало в земле и не всходило, или, напротив, стояла слишком дождливая погода и гноило зерно. Бывало так, что хлеба побивал град. Как раз перед нашим прибытием Гастер изобрел способ вызывать дождь по своему желанию и задерживать его в воздухе, когда он был не нужен. Произошла новая беда. Грабители и разбойники воровали хлеб на полях. Тогда Гастер изобрел искусство строить города, крепости и замки, чтобы охранять хлеб. Чтобы сокрушать грабителей, он придумал, как брать чужие крепости приступом с помощью стенобитных машин и таранов. Затем, с течением времени, он изобрел пушки, бомбарды и мортиры, стреляющие железными, свинцовыми и медными снарядами. Многие из этих снарядов весят больше, чем любая наковальня. Выбрасываются они из пушек порохом, который страшнее грома и молнии, так как истребляет множество людей. Но случилось так, что Гастер сам был осажден неприятелем. Тогда он изобрел способ защищать свои крепости от канонады и задерживать в воздухе неприятельские ядра. Например, он устроил такой опыт. В большую бронзовую пушку он положил пороху, очищенного от серы, но с большой примесью камфоры. Вместе с порохом Гастер положил железное ядро крупного калибра и 21 дробину, из которых одни были круглые, а другие в форме слезы. Затем, прямо перед дулом пушки, в 60 шагах от нее, он поставил одного из своих молодых пажей, а посередине, между пажом и пушкой, повесил на веревке большой магнит. После этого он стрелял из пушки. Ядро и дробины, пущенные с такой силой, казалось, должны были убить пажа. Но в тот момент, когда они приближались к магниту, они вдруг теряли всю свою силу, начинали вертеться вокруг магнита, и ни одна из них до пажа не долетала. Кроме этих изобретений, мессир Гастер придумал еще множество других, и с тех пор могущество его непоколебимо.